Тема дня.
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания и продолжаем в прямом эфире обсуждать самые значимые темы и события не только сегодняшнего дня, но и всей недели. Вот, кстати, на этой неделе мы уже касались темы «Считать ли блат коррупции». Ну а для того, чтобы более предметно и детально разобрать этот сложный, даже и с юридической точки зрения, вопрос, мы сегодня собрались в этой студии. Мы – это заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, которого мы специально сюда пригласили. Анатолий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович, приветствую вас.
Ой, здравствуйте, здравствуйте. И, конечно же, наша несравненная радиоведущая Елена Афонина.
Да, в общем, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И заметьте, абсолютно не по блату. А вот нашей аудитории сразу вопрос адресуем. Считаете ли вы блат коррупции? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и чуть позже вынесем этот вопрос на голосование. Сначала, Анатолий Борисович, давайте мы, собственно, напомним нашим радиослушателям о том, что это не просто с потолка взявшаяся тема. И вот этот вопрос блата и коррупции, можно ли одно приравнять к другому, был поднят в том числе и благодаря тому, что сейчас завершает в нашей стране работу комиссия ГРЕКО. Вот что это за комиссия, почему вы представляете российский парламент, ну и так далее. Вот об этом объясните, расскажите.
Да, сегодня, спасибо за вопрос, сегодня эксперты-международники в рамках работы ГРЕКО завершили свою работу в России. Что такое ГРЕКО? Это группа государств против коррупции. В свое время, это было в то время еще в 1999 году, организовали такую организацию. Целью этой организации было, с одной стороны, создавать единые правила игры, единые антикоррупционные стандарты, с одной стороны, а с другой стороны, соблюдать эти антикоррупционные стандарты, которые они вырабатывают. На сегодняшний день в этой организации состоит 49 государств, включая Соединенные Штаты Америки и Республику Беларусь. Под вопросом сегодня, вернее, прорабатывается вопрос вхождения в эту организацию Республики Казахстан, там и ряд других стран. А Россия вступила в эту организацию в 2007 году, после ратификации Конвенции ООН об уголовной ответственности против коррупции. Угу. Как работает эта организация? Она направляет своих экспертов в ту или иную страну, они изучают, анализируют ситуацию на этот счет, на счет коррупционной составляющей, и, соответственно, вырабатывает рекомендации, а затем они смотрят, как соблюдаются эти рекомендации. Поэтому сегодня Россия переживает, если так можно сказать, четвертый раунд переговоров. Это четвертый период оценки, который включает именно оценку правоприменения. Насколько у нас развито законодательство, но самое главное, насколько оно правильно работает. И в ходе комиссии работали эксперты со вторника, работали каждый день, с утра до вечера. Российский парламент представлял, в том числе я, и мы увидели, насколько глубокие были вопросы. Угу. Они были явно непростые с точки зрения даже юридической техники, они были более чем глубокие. И надеюсь, что российский парламент, как и в целом и наше правосудие, правоприменение, мы достойно прошли эти переговоры, поскольку, подчеркну, что сегодня российское антикоррупционное законодательство, на мой взгляд, оно одно из лучших в мире.
Анатолий Борисович, а это были некие, ну будем так говорить, выяснение юридических моментов или конкретные случаи? Вот говорят вам, например, из этой комиссии, а вот что в вашей стране такой-то и такой-то, такой-то происходило в таком-то, таком-то, понимаете ли, случае в отношении тех-то и тех-то лиц? Есть конкретные фамилии, конкретные предметы или это скорее вот из области юриспруденции вопросы?
Все эксперты, которые представляют ту или иную страну, которая входит в эту группу, они ученые, практики и довольно-таки высокого полета. И, например, вот какие вопросы их интересовали? Я просто несколько вопросов, если вам интересно, напомню.
Да, конечно, интересно.
Например, почему исполнительная власть, по мнению экспертов, вклинивается в законодательную власть с точки зрения проверки законодателей? Это о чем идет речь? Идет речь о том, что, например, есть подразделение президента Российской Федерации, управление президента по противодействию коррупции. Угу. И в рамках своей компетенции это управление имеет полномочия проверять на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства любым служащим от федерального до муниципального и наоборот. По всей вертикали, по всей горизонтали. И, естественно, они задают вопрос, как же вы законодатели, у вас неприкосновенность, а вас кто-то проверяет. Это вы же самостоятельная власть, как так можно? Ну, на этот счет у нас есть свои ответы. И, на мой взгляд, они удовлетворили наших экспертов.
Что, в частности, ответили вот
вам сказать?
На этот вопрос? Да.
Да. Но у нас президент Российской Федерации, он-то гарант Конституции. И, соответственно, основные права, свободы и так далее гарантированы Конституцией Российской Федерации. И да, у парламентариев есть своя неприкосновенность, это правда. Но это не значит неприкосновенность, что позволяет, которая позволяет исключительная неприкосновенность, которая позволяет совершать любое правонарушение, угу. В том числе нарушать антикоррупционное законодательство.
Ну вот смотрите, что наш радиослушатель написал. Считать можно все, что угодно, только бороться с этим не получится. Я предлагаю считать блатом неприкосновенность наших депутатов, а то развелись в их болоте предатели и мздоимцы типа Пономаревых и Вороненковых. Вот так вот, видите, конкретно переходят на личности.
Да, безусловно. Смотрите, я просто подчеркну, что значит парламентская неприкосновенность, депутатская неприкосновенность. Это не значит, что можно нарушать какой-либо закон. Административное, гражданское, уголовное законодательство. Ни в коем случае. Это лишь значит, что парламентарий в рамках своих полномочий, когда он высказывает свою точку зрения, когда он отстаивает интересы граждан, то он за это не может быть подвергнут какому-либо преследованию. Но если он нарушает, например, уголовное законодательство, или хищение, там, грабежи, разбои, там, убийства, или антикоррупционное законодательство, взятки, злоупотребление, то в этой ситуации, извините, здесь мы всегда даем разрешение о снятии полномочий, неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности.
Тогда объясните, в этой связи как возник вопрос о блате? Вот что в понятии этой вот самой комиссии
что
блат?
Что входит в понятие блат вообще вот так?
Вы знаете, это очень популярное слово было в советское время.
Это понятно.
Блатные, блат. Все искали не возможности в рамках правового поля решить многие вопросы, а искали человека, который может прийти туда, куда нужно, договориться. Причем неважно, как договориться, но главное, чтобы был вопрос решен. Угу. Сегодня, если перефразировать, это не юридический термин, кстати, блат, это далеко не юридический термин, и такого нет понятия в юриспруденции. И сегодня есть слово, которое близко к этому слову блат, это решалы. Знаете, многие ищут не юриста, например, адвоката или там главного.
Я вас понимаю.
Ищут человека, который
я
придет туда, когда нужно,
знаете,
и договорится.
Но вы знаете,
и
если бы наш Минюст всерьез озаботился тем, чтобы присоединить это понятие, уравнять его в правах с коррупцией, да, то я думаю, что он бы на самом деле использовал другое родственное слово. Вот, которая не обсценная лексика и даже вообще на самом деле абсолютно литературный и прочее, пятое-десятое, термин, который называется протекция, потому что блат – это и есть
не что иное. А есть такое понятие протекционизм?
Вы имеете
есть
наверное
не что иное, как протекция. И это, кстати говоря, вы знаете, вот от французов пошло протеже, понимаете? Вот. Это тоже блато, это не российское понятие, вот, а получается европейское тогда, да? Протекция.
Есть
вот мне люди пишут в Твиттер сейчас, зачитываю, ха, без блата на хорошую работу и по сей день хрен возьмут. Извините за слово, так сказать, которое заменило предлог «не».
Ну, это литературное слово.
Вот. Ну, смотря какой смысл у него вкладывать.
Ну, давайте уж тогда, коль вы, Александр Павлович, заговорили об этом, у нас остается несколько десятков секунд. Я зачитаю и другие сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber. Вот что пишет Влад. Практически каждый, выбирая между человеком с улицы и знакомым родственником, при прочих равных выберет того, кого он знает, кому доверяет. Это нормально. Уже потом по делам оценивать надо. Коррупция – это плохо, а блат – не коррупция. Следующее, что нам пишут, что Блат – это пережиток советского времени. В настоящее время это называется по-другому, и за это сажать надо. Далее – жестко пресекать вывод средств и подрыв экономики, остальных держать на коротком поводке и опираться на здравый смысл. Вот так. Вот пишет нам Григорий. Но этот вопрос мы выносим и на обсуждение наших радиослушателей. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Считать ли блат коррупцией?
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь!
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Тема дня.
Считать ли блат коррупции? Вот об этом сегодня мы и пригласили поговорить, поспорить заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного и политического обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гришина. Этот же вопрос мы выносим на ваше обсуждение. Считаете ли вы блат коррупции? Если да, считаете, звоните по телефону 637-65-19. Если нет, не считаете, 637-65-20, код Москвы 495, телефон прямого эфира 8-800-200-97-02.
Блат, он разный бывает, понимаете. Вот я могу вам рассказать, например, анекдот, ну, такой из жизни, где-то периода, наверное, конца перестройки, начала 90-х, когда в центре Москвы на Пушкинской площади организовали, так сказать, супер-пупер качественный платный туалет, вот, и депутат Верховного Совета, значит, заходит туда. Вот, и это не аналогия с вами, Анатолий Борисович, нет. Вот, депутат Верховного Совета заходит туда, смотрит, там женщина убирается. Как попал-то сюда? Она говорит, да по блату. Вот. Потом через некоторое время, значит, он заезжает в Бирюлёво, не втерпёшь, ему стало заскакивает первый попавшийся общественный туалет, там, где все замызгано до невозможности, все там. И смотрит, а там та женщина убирает. Он говорит, слушай, ты ж в таком престижном была, это самое, по блату тебя устроили, а сейчас-то здесь что, в Бирюлёво? Она говорит, интриги.
Да, ну вот давайте я зачитаю сообщение. Вообще-то, пишет наш радиослушатель, у нас принято смешивать в одно понятие коррупция и воровство в особо крупных размерах, и казнократство, и, собственно, саму коррупцию. Теперь еще туда же блат сваливаем до кучи, но это все-таки разные вещи. И вот еще вопрос. А рекомендации – это не протекция? По блату это безо всяких условий. Ну, например, конкурс, очередь, цензы. Или, неважно, родственники, друзья просто понравились. Вот как за это наказывать? Что еще вот в понятие блат можно вложить?
Вы знаете, сегодня мы обсуждаем некоторые рекомендации, которые нам даны группой государств против коррупции, и одна из них – расширить понятие взятка, чтобы это понятие охватывало любую форму неправомерного преимущества.
А вы знаете, уважаемый господин депутат, я вот хочу вам сказать, а вы не хотите, например, обратить вот это расширение термина? Нет, расширение термина, к примеру, к Соединенным Штатам Америки, да, где лоббизм, а это тоже продвижение интересов определенной группы отрасли, промышленности, там, да, компаний каких-то, официально существует. А что это как не блат на самом деле?
Смотрите.
И потом вот лоббизм, допустим, сельского хозяйства.
Давайте, да? Мне действительно нужно отделять одно от другого. Действительно, когда мы поднимали вопросы легализовать, если так упрощенно сказать, легализовать лоббизм в России, а я напомню, что в высшем законодательном органе было 5 законопроектов. 5. Ни один из них не прошел. Почему? Потому что очень глубоко укоренилось мнение, что лоббизм – это коррупция. Легализовать лоббизм – это значит легализовать коррупцию. Но дело в том, что действительно, если в то время поднимали эти вопросы, то это был популизм. Почему? Потому что легализовывать коррупцию, ставить ее, лоббизм ставить на правовые основы можно только комплементарно с развитым антикоррупционным законодательством. Сегодня это у нас антикоррупционное конституционное законодательство развито. И почему? Ведь каждый житель нашей страны имеет право знать, кто продвигает те или иные интересы, кто заказчик, какие средства на это выделяются. Он должен понимать, что с этих средств уплачиваются налоги, но самое главное, чтобы продвигали эти интересы профессиональные лоббисты. Конечно, у нас и самое главное, что в России сегодня есть много разных институтов, которые продвигают те или иные интересы. Например, Торгово-промышленная палата России. Она официально, легально продвигает интересы предпринимателей. Комитет гражданских инициатив, например, Кудрина, свои идеи продвигает определенные группы людей. Общественная палата России – это тоже институт по продвижению интересов наших граждан. Но более того, помимо этих институтов, сегодня и МГУ, и Высшая школа экономики готовят профессиональных, если сказать упрощенно, лоббистов, тех людей, которые на профессиональной основе грамотно могут продвигать вопросы определенной группы людей в экономике, в политике, в социальной сфере. Ведь это же хорошо.
Конечно.
Я, допустим, как парламентарий, вот я продвигаю интересы своих граждан, я просто завершаю, продвигаю интересы своих жителей, которые приходят ко мне каждый день. Они жалуются там, или предлагают ввести ту или иную норму. Я ведь продвигаю их интересы, потому что я действительно представитель наших жителей в высшем законодательном органе страны. Это тоже, если так по большому счету, это тоже лоббизм. Но у нас нет единого базового закона, который бы четко поставил нас все на свои места. Кто может быть? Какой должен быть? Причем, вы знаете, я глубоко убежден в том, что нам этот институт нужно привести четко и поставить в рамки правового поля, но самое главное, под государственным контролем, чтобы были определенные фильтры. Фильтры получения аккредитации, аттестации, переаттестации, отчета там, в финансовых органах, налоговых декларациях, отчета о своей работе в Минюсте и так далее. Вы знаете, и тогда власть будет понимать, что какие и кто продвигает те или интересы, и что, в конце концов, беспокоит наших граждан, различных групп населения, в том числе и бизнес.
Ну, вы знаете, наших граждан, если и беспокоит блат, то явно не на уровне вот той уборщицы из анекдота, про которую я рассказал.
Да, на любом уровне всех все интересует.
Не, на любом уровне это не любой уровень. Вы знаете, одно дело, допустим, когда мне, к примеру, надо было сделать ребенку операцию, да, и я воспользовался какими-то знакомствами для того, чтобы эту операцию делал хороший хирург, да, это вот одно, да, и потом там, я не знаю, там отблагодарил, не отблагодарил, это уже другие десятые дела и так далее, если здесь коррупция, если здесь блат и так далее, здесь цель совершенно другая. Другое дело, да, скажем так, без определенных знакомств в этой сфере, да, шансы на благополучный исход, они...
Простите, я не поняла, цель оправдывает блат, что ли, вы хотите сказать?
В данном
благие
случае,
цели оправдывают...
В данном случае, да.
Вы знаете, вопрос рознь. Одно дело, когда человек...
И я про то же,
человек использует свое должностное положение...
Сын Сергея Борисовича Иванова становится главой главной и единственной монополиста компании по добыче алмазов. А когда у нас сын секретаря Совета Безопасности становится вице-президентом? Вот вы что думаете, они, вот как вы думаете, они действительно такие, да, такие вот уникальные бизнесмены, они такие уникальные, с таким потенциалом интеллектуальным, научным, я не знаю, менеджментским и так далее, или это папы?
Вы знаете,
или это из той же серии, когда у нас жена первого вице-премьера вдруг обнаруживает в себе такой талант, который позволяет ей за 3 года заработать больше 1 000 000 000 рублей. Больше 1 000 000 000. Еще это тех рублей с тем долларом. Вот какой блат надо?
Вы знаете,
деле,
вот
да?
Вы сами сейчас приводили доводы, сами, может быть, того не осознавая, в поддержку того, что этот институт нужно криминализировать. Но в рамках действующих норм, например, в той же взятке там, или других норм отдельно вводить, например, торговля влиянием. Ведь вы говорите о торговле влиянием, по большому счету.
Не
если
так.
Вы приходите с ребенком, чтобы и ищете хорошего врача, который сделает операцию, вы же не используете свои личные отношения в корыстных целях.
Нет.
Вот здесь предметы, которые...
Корысть. Да,
совершенно верно. Грань, которая влечет уголовно-правовые последствия от всех остальных – корысть. Если сидит, извините за выражение, махровый, глубоко уважаемый чиновник...
Первый вице-премьер.
Неважно какой. Угу. И вокруг него решалы, которые вы к нему не подойдете. И которые только за мзду решают вопросы, вот такие вещи нужно криминализировать.
Хорошо.
Потому
а
что
скажите,
вот эти решалы,
пожалуйста,
это не должностные лица, которые должны отвечать по антикоррупционному законодательству. А их нужно убрать с нашей жизни, этих решал.
Скажите, пожалуйста, почему нельзя, например, решить этот вопрос с решалами, с этими самыми чиновниками на основе действующего законодательства? А? Законов нет.
Есть. Дело в том, что, знаете, вот мы сегодня обсуждаем те рекомендации, я просто возвращаюсь к теме сегодняшнего диалога, рекомендациям ГРЕКа, группы государств против коррупции, просто напоминаю, и ряд рекомендаций были даны по третьему раунду, и одна из них, например, криминализация деятельности третейских судей. Когда у правоприменителя появляется какая-либо вариативность в одну или другую сторону, тогда возникает конфликт правоприменительный. И когда по оценкам работы законов и правоприменения они увидели, что здесь есть брешь в законодательстве, они порекомендовали криминализировать деятельность третейских судей. По аналогии как с частными нотариусами, частными аудиторами. И точно так же в норму, которая предусматривает злоупотребление, которое влечет уголовно-правовую ответственность, или также коммерческий подкуп. Точно так же. Поэтому, конечно же, у нас с каждым годом правонарушения становятся все более изощренными. Естественно, законодательство не может на месте стоять. Оно должно соответствовать духу времени.
Но мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого я еще раз напомню телефоны для голосования. Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, и для этого пригласили в студию заместителя представителя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного. Считать ли блат коррупцией?
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Тема дня.
Считать ли блат коррупции? Вот с таким вопросом мы обращаемся к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И этот же вопрос мы выносим на ваше голосование. Если вы считаете, что блат и коррупция – это практически одно и то же, и одно часть другого, звоните по телефону 637-65-19. Если нельзя приравнивать блат к коррупции, это совершенно разные вещи, вы звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495. Здесь в студии сейчас находится зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный и политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Сейчас даем возможность нашим радиослушателям высказаться по этой теме, но я хотела бы зачитать несколько сообщений, которые пришли на WhatsApp и Viber. Вот Дмитрий из Ярославля пишет: «А когда мы победим это зло, которое называется коррупцией, сколько можно об этом говорить, когда будут реальные результаты? Сейчас проводится расследование против высшего руководства». Проводится расследование против высшего руководства. Этого проводились расследования против «Чайки», и нам непонятно, почему власть не реагирует на эти расследования. Неужели закон не равен для всех?
Ой, господи, ребят, вот если честно, как вы уже задолбали с этими расследованиями. Не потому, что, дескать, ах, власть плохая, расследования такие. Понимаете, расследование – это когда устанавливается связь с аргументами, с доказательствами. Это связь между точками А и Б, Б и С, С и Д и так далее. Логически обоснованная, фактически подтвержденная. То, что есть в расследованиях этого Навального и ФБК, это предположения, которые предполагают с той или иной степенью вероятности того, что если принять А равное Б, то А плюс Б там будет Д, а минус Д там или еще что-то будет С и так далее. Понимаете? Вот голландская прокуратура вам на днях ответила, что с, значит, оснований для того, чтобы подозревать Артема Чайку в отмывании денег, нет. Понимаете, это ответ голландской прокуратуры. Я не патриот Чайки, я не фанат Медведева. Я уверен, что да, там что-то нечисто. В конце концов, вы же все прекрасно понимаете, когда ты в нашей стране заходишь куда-нибудь, в какую-нибудь компанию и говоришь, что «Здравствуйте, я сын генпрокурора», почему ты говоришь, даже не ты, это перед тобой говорят, да, то вопрос решается, что называется. Это вопрос, кстати, о блате, да, там, коррупции.
Я просто подчеркну вашу мысль. И
но прямого факта моменты... коррупции здесь, в этом случае, понимаете?
Вот смотрите, когда мы победим такое зло, как коррупция? Вы знаете, коррупция – это такое же явление, как хищение. Там есть разные виды правонарушений, которые влекут те или иные последствия. Они всегда были с момента появления государственной земли. Есть и всегда будут. Вопрос в том, насколько они сильно мешают нашему обществу. Максимально минимизировать зло – это да. Но, знаете, это как в медицине. Сколько людей не лечи, они всегда могут заболеть. И вопрос не в том, чтобы лечить или не лечить. Вопрос, как лечить. Медикаментозно, профилактически или хирургически, или все в комплексе. Точно так же и здесь. И сегодня мы говорим о том, что мы разрабатываем законодательные механизмы как одна из составляющих борьбы с коррупцией. Но для того, чтобы максимально минимизировать это зло, должно быть три кита. Первый – это воля. Второй – это качественные законы. И третий – это эффективное правоприменение. И только тогда, когда у нас будет сильная воля по всей вертикали и всей горизонтали, у всех, не только у власти, но и у бизнеса, у всех наших граждан, когда каждый из нас скажет, что я отказываюсь от этого зла, это мой вклад в дело победы над этим злом в стране, когда у нас сегодня есть качественные законы, но самое главное – будет эффективное правоприменение, совершил – получи. Закон будет един для всех, неприкасаемых нет. Тогда этого зла будет как можно меньше,
вот и оно не будет мешать. Вот наш радиослушатель как раз и спрашивает, а какого уровня должны быть расследователи, которые будут расследовать дела, связанные с высшими эшелонами власти?
А если это управление президента Российской Федерации по противодействию коррупции, именно оно ориентировано на то, на прежде всего, чтобы смотреть за высшими эшелонами власти? Которые есть. Неважно, законодательное, судебное, неважно. Потому что президент – это гарант Конституции, гарант наших прав и свобод.
У нас был же прецедент. Помните дело трех китов? Там был назначен отдельный независимый прокурор, как я помню.
У нас, вот, вы знаете, и самое главное, занимался. Вы знаете, в истории российского государства нет такого периода, чтобы за короткое время высшие должностные лица, охраняемые лица привлекались в таком количестве к уголовной ответственности. Сегодня это есть. Угу. Начиная даже недавние события, Сахалин – это Хорошавин, Коми – это Гайзер.
Это вот на вопрос, когда результаты будут борьбы с коррупцией.
Министр экономики Улюкаев, но ситуация-то работает, законы-то работают.
И здесь... Спрашивают, почему не примете закон о защите заявителей от коррупционеров? Как сделать так, чтобы граждане не боялись заявлять о вымогательстве взяток?
Но сегодня есть закон о защите свидетелей. И можно этот закон совершенствовать, согласен. Но в то же время нам нельзя допустить, чтобы мы нарушили грань, после которой заявитель о коррупционном правонарушении станет профессиональным заявителем, угу, который получает определенные деньги или вознаграждение за то или иное, или который использует этот механизм для того, чтобы на работе повыситься в должности или стать более независимым и так далее. И сегодня мы над этим работаем. Но заявитель, если человек заявляет о том, что совершено убийство, Он еще, мне кажется, под большей угрозой, нежели заявитель, который сообщает о коррупции. Заявитель, который совершает о террористе сообщает, он в большей степени под угрозой, нежели заявитель, который сообщает о коррупционном правонарушении.
Хорошо, давайте я напомню, считать ли блат коррупции? Два телефона для голосования. Да, считать 637-65-19. Нет, не считать 637-65-20. Максим, пожалуйста, вы в эфире, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот я считаю, что блат это... Ну, нельзя отнести к коррупции по той простой причине, то, что, допустим, если я вот, у меня есть там в определенном какой-то там организации или в магазине, есть знакомый мой очень хороший человек, да, то есть он мне там по блату достал какую-то вещь там, да, то есть без очереди меня как-то пропустил, там, я не знаю, ну вот, ну и все. А вот коррупция, да, ну вот я пришел к какому-то чиновнику, да, и вот мне нужно там выделить там какой-то участок земли или что-то сделать, какие-то документы, да, и вот когда тебе вот начинают вот объявлять за это определенную сумму, да, то есть, ну, вот тут уже, да, тут получается, что, как бы, я человека абсолютно не знаю, мне вот тут выставляют такую вот стоимость его определенных услуг, хотя... Этого
да,
не
понятно,
должно
понятно
было быть,
Максим, да. Пожалуйста.
Конечно, конечно. В том, тот пример, который привел Максим, это не является правонарушением, которое влечет какие-либо последствия. Но когда, обратите внимание, когда дается взятка? Ведь человек с улицы не придет к незнакомому чиновнику и не даст взятки.
Конечно.
Он приходит только к тому чиновнику, которому он уверен, что за эту мзду он получит соответствующее вознаграждение или протекцию, или любую другую услугу, которую он желает. Он достигнет своей цели. И речь идет именно об этом. Блате, а об этих решалах, так называемых, которые есть на сегодняшний день.
Ну, вот конкретные вопросы к вам поступают, Антон Борисович. Спрашивают наши радиослушатели, прошу прощения. Скажите, кому вы реально помогли, где конкретные дела? И вот еще сообщение, какие, на ваш взгляд, есть перемены, которые свидетельствуют об уменьшении преступности в стране, как они связаны с теми законами, которые вы принимаете?
У нас сколько времени?
У нас остается 3 минуты.
3 минуты. Тогда я... Во-первых, что касается о тех переменах... Те конкретные факты в отношении высших должностных лиц, которые приводило, это яркое свидетельство того, что законодательство заработало, антикоррупционный маховик набирает обороты. Во-вторых, у нас совсем недавно, несколько недель назад, Генеральная прокуратура анонсировала аналитику по правонарушениям. И впервые за всю историю нашего новой России, после распада Советского Союза, коррупционные правонарушения, количество совершаемых коррупционных правонарушений пошло на спад. Впервые. Это говорит о том, что законодательство заработало. Маховик заработал антикоррупционный, и воля есть. А что касается конкретных примеров, то ярким конкретным примером является ситуация с Ильей, нашим ученым, физиком, не буду называть фамилию, ученым-физиком-ядерщиком, который привлекался к уголовной ответственности за угон самолета. Он маленький двухместный самолет, спортивный, с 70-го года производства, с Екатеринбурга пытался
перевозить. Да, я помню эту историю.
И его привлекали к уголовной ответственности за угон самолета. Причем он официально через счет Сбербанка перечислил 800 тысяч рублей. И когда он пришел ко мне на прием, рассказал эту историю, то действительно мы с юристом проработали. Я не увидел ни одного признака, который влечет уголовно-правовые последствия. Ни одного признака состава преступления. И обратился к генеральному прокурору Российской Федерации своим депутатским запросом, попросил взять на контроль. И спустя полгода, я просто упускаю многие моменты, через полгода прокуратура добилась прекращения уголовного дела, раз. Во-вторых, она официально, публично попросила, принесла извинения за незаконное уголовное преследование, два. И в-третьих, сняли нашего ученого физика-ядерщика из реестра лиц, которые совершили террористическое преступление, потому что угон самолета – это очень серьезное преступление. Но это конкретный пример, когда механизмы работают, и очень радует, что прокуратура принесла извинения за незаконное уголовное преследование. Смогли разобраться и поставить в этом вопросе жирную точку. И это говорит о том, что наше законодательство и наше правоприменение, оно, ну, сегодня уже есть вещи, которыми можно гордиться.
Да, ну вот нам пишут, короче, резюмирует наш радиослушатель, возвращаясь к нашей теме, да, блат бесплатный, остальное коррупция. Вот такой вывод сделали наши радиослушатели. И, кстати, по поводу вывода, вот на вопрос, считать ли блат коррупцией, 77% наших радиослушателей сказали, что да, они считают блат коррупцией.
Ну, понятно. То есть вот я подошел сегодня в универсаме, и меня кассирша, которая закрыла кассу ради меня, открыла, просто продала пачку сигарет, не извлекая никакую прибыль. Просто она меня знает, да? Все, вот это на самом деле, это она поступила коррупционно. Так получается.
Да нет,
нет. Я благодарю 76%.
77.
77 наших слушателей за то, что они так вот посчитали. И хочу, чтобы они всегда в своей жизни везде стояли в очередях до самого последнего человека, чтобы они никогда не приходили к своим знакомым врачам, так сказать, парикмахерам, там, я не знаю, вне записи, еще как-то и так далее, да, не пользовались вот этими своими знакомствами, родственными связями, а все делали исключительно вот так, как и положено.
Ну что, Анатолий Борисович, буквально 20 секунд. Вас удивило такое отношение наших радиослушателей к вопросу блата и коррупции? Ведь большинство сказали, что да, это коррупция.
Вы знаете, не удивило. Я рад. Я очень рад, что правовая культура наших граждан, она растет. И наши жители, они становятся активными. Они прекрасно понимают, что нельзя, если мы хотим жить на достаточно высоком социальном уровне, то нельзя опускать руки. Нужно быть активным, ответственным. А самое главное, понимать, что наше счастье в наших руках. И как мы его создадим, так будут жить и мы, и наши дети, и последующие поколения. Спасибо.
В студии был зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный и Александр Гришин. Спасибо.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.